Приветствую вас, братья и сестры, мир вам. Прочитаем из Евангелия от Матфея, конец 16 главы и первые 8 стихов из 17 главы. Итак, Евангелие от Матфея, 28 стих и 17 глава с 1 по 8 стих. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. По прошествии дней шести взял Иисус, Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». И вот явились и Моисей, и Илия, с ним беседующие. Причем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда же он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Аминь. Сегодня мы отмечаем великое событие, великий праздник преображения Господа нашего Иисуса Христа. Размышляем о смыслах, заложенных в нем. При том, что это действительно великое событие, мы это поймем. При всем при этом написано в нем в Евангелиях не так много. Ну, буквально несколько стихов. Итак, последняя глава, последний стих 16 главы Евангелия от Матфея написано: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Необходимо вдумываться и размышлять над каждым здесь предложением. Смотрите, есть некоторые из стоящих здесь. Иисус Христос обращался к ученикам своим, к апостолам, которые не вкусят смерти, то есть не умрут физической смертью до того, как они будут присутствовать на этом событии. Да, конечно, мы все знаем, что все апостолы умерли физической смертью, но потом уже, после того, как Иисус Христос пошел на страдания и умер, и воскрес, и Дух Святой на них сошел, и они всю жизнь свою посвятили служению. «Также увидят Сына Человеческого», так Христос называл себя, «грядущего в Царстве Своем». Апостолы думали и рассчитывали на то, что Иисус Христос возглавит земное царство иудейское, победит римлян, мы об этом знаем, мы много об этом размышляли. Но царствие Иисуса Христа, как Он сам говорил, не от мира сего, это царствие небесное. Что значит грядущего? Это значит будущего, то есть то, что грядет, то, что ожидается в будущем. То есть ученики увидят Иисуса Христа в Его божественной славе и силе, таким, какой Он будет после смерти на кресте. После того, как взойдет на небеса, к Небесному Отцу, после того, как получит венец славы за свой голгофский подвиг. Но это с точки зрения нашего земного времени. Мы, люди, подвержены времени, и время воздействует на нас. Также Иисус Христос был истинно человеком, как мы знаем и исповедуем. То есть время тоже воздействовало на Него, с одной стороны. Но мы также знаем, что Иисус Христос есть Бог, над которым время бессильно, то есть который сам является создателем времени. Да? То есть получается, из-за своей двойственной природы на Иисуса Христа и воздействовало с одной стороны время, и с другой стороны оно на него не могло воздействовать, то есть на его божественную природу. Это достаточно сложно для восприятия, не правда ли? Дальше мы читаем: по прошествии шести дней. Есть параллельное место, если вы читаете Слово Божие, смотрите параллельные места, указывает на исход 24 глава 16 стих. Это когда Бог сошел на гору, и на нее взошел Моисей, но еще Бог не обратился к Моисею, чтобы дать ему 10 заповедей по исходе израильского народа. И прошло шесть дней до того момента, как Господь обратился к Моисею и стал с ним разговаривать. То есть это тоже некий такой порядок открытия, какого-то, подачи какого-то откровения, особенного от Бога. То есть здесь не просто так говорится о том, что прошло шесть дней с того момента, как Иисус Христос предсказал, что некоторые из учеников увидит его во славе Царства Небесного. Что это было за место, гора Преображения? В Евангелии не дается конкретное географическое место, то есть гора не называется. Есть даже два мнения, что это за гора, но общепринятое в христианском мире распространенное мнение, что это гора Фавор, которая находится в Галилее, в 6 километрах на юго-восток от Назарета. Есть другое мнение, и оно тоже так, в кругах богословских там оспаривается, размышляется. Ну, вот есть такое еще мнение, что это гора Ермон. Но мы верим, что это гора Фавор, так вот Бог расположил сердце. Поэтому что в этот день произошло? Что Иисус Христос сделал своим преображением? Он явил свою божественную славу, свою святость. Он явил свое сыновство Богу Отцу, то есть что Он является Сыном Божиим. Он показал, как преобразятся верующие в Него и христиане, которые следуют за Ним, то есть праведники в Иисусе Христе. Он явил власть, потому что он власть и над небесами, и над преисподним, потому что он призвал к себе пророков Моисея и Илию, которые уже жили в другом мире, то есть в вечном мире, да, то есть не на земле. Он их призвал, то есть он имеет такую власть. И он, конечно же, продемонстрировал то, что Евангелие, Новый Завет преобладает над Ветхим Заветом, а Ветхий Завет свидетельствует о нем. И это преображение было сделано не только для апостолов, чтобы открыть нам тайны Царствия Божьего, но и для нас, современных христиан. Какой же смысл был заложен в событии преображения? Событие преображения описано из четырех Евангелий. Евангелие от Матфея, Марка и от Луки. Это событие дало начало тому, что Иисус стал восходить в Иерусалим для совершения страданий и крестной смерти. То есть это некий такой не просто событие, это рубеж, то есть начало его основной миссии, которой он пришел на эту землю. То есть это было важное событие, которое делает такой, знаете, водораздел от начала его служения до окончания. То есть он проповедовал, много говорил о Царстве Божьем, набирал учеников, учил их. В какой-то момент он им начал говорить: «Я иду в Иерусалим, чтобы исполнить волю Отца, свою миссию». И вот это преображение, оно стало отправной точкой, отсчетом начала восхождения в Иерусалим для принятия крестной смерти. После крещения и до преображения, как я говорил, он учил народ в пределах Галилеи, а затем отправляется в Иерусалим. Но это, если мы читаем три Евангелия, которые я перечислил, а в Евангелии от Иоанна, он неоднократно бывал в Иерусалиме. И это действительно правда, потому что каждый иудей, как минимум, один раз посещал Иерусалим на праздник Пасхи. Это была необходимость поклонения Богу. Иисус Христос значительно больше, конечно, посещал, если изучать все Священное Писание. Тем не менее, в самом рассказе о приближении не указано, зачем и почему оно произошло. Преображение начинается, путь Спасителя на страдания. И из этого следует вывод, что ближайшим ученикам Христа необходимо было укрепление в вере. Они, несмотря на то, что Иисус Христос их неоднократно начал предупреждать о своих страданиях, они не могли воспринять это своим умом. У них четко было такое желание. Они жили своей надеждой, своей мечтой. Там, сесть рядом с Иисусом Христом в Царстве земном и, соответственно, стать некими судьями израильского народа. То есть разделить с ним власть, именно земную. А Иисус Христос говорил о небесном царстве, о своей смерти. И для того, чтобы это пережить, им необходимо было, чтобы их укрепили в вере. И это как бы одно из... То есть засвидетельствовать о себе, что он не просто пророк, что он действительно Сын Божий, и что он Бог. И когда... Мы читаем Евангелие от Луки, когда пришли Моисей и Илия, они беседовали с ним о восхождении в Иерусалим, о том, что ему следовало сделать для того, чтобы завершить свою миссию. И здесь как раз и есть такое свидетельство двух ярчайших представителей Ветхого Завета, один из которых фактически Бог, через которого передал 10 заповедей, закон, да, ветхий, ну, закон, именно закон, который необходимо было соблюдать израильскому народу, а второй – это один из ярчайших пророков, представителей книг пророческих. Вот, и они засвидетельствовали тем, что Ветхий Завет – это свидетельство о том, что Иисус Христос должен пострадать. Это все предписано самим Богом. Есть еще такое сравнение и очень похожие моменты горы Преображения с горой Голгофа. Они явно перекликаются с рассказом о распятии. Потому что дело тоже происходило на горе. В то же время с Иисусом Христом беседовали пророки Моисей и Илия. Если мы посмотрим на Голгофу, с ним беседовали разбойники, распятые рядом с ним. На горе Преображения был ярчайший свет, божественный свет. На горе Голгофе тьма. Такое противопоставление. Глаз Отца Небесного засвидетельствовал, что Иисус Христос есть Сын Божий. А на горе Голгофе один из язычников, римский сотник, он засвидетельствовал, что Иисус Христос тоже есть истинность Сын Божий. Очень сильно перекликаются эти два события. При этом они очень сильно противоположны. Преображение олицетворяет все божественное, святость, силу и славу Иисуса Христа. Голгофа же олицетворяет все земное, греховное, человеческое и достойное смерти. И само преображение в итоге, именно оно доказывает божество Иисуса Христа. А на Голгофе Иисус Христос вознес на древо все человеческое и умертвил грех. То есть такое вот противопоставление и такой серьезный символизм. Крещение, преображение Голгофа, они тоже очень неразрывно связаны. На Святой Горе апостолы Петр, Иаков и Иоанн услышали голос Отца Небесного. «Сей есть Сын мой возлюбленный». Это те же слова, что прозвучали при крещении Иисуса Христа. Помните, как написано: «Сей есть Сын мой возлюбленный», когда также голос с неба услышал Иоанн, и Отец дважды засвидетельствовал о том, что Иисус Христос – Его возлюбленный Сын. Преображение – это важнейшая веха, как я раньше говорил, жизни Иисуса Христа, начало пути на страдание крест. Само наименование Господа Иисуса «Сыном возлюбленным» отсылает нас еще к одной горе, которая называется Мариам, где Авраам был готов принести в жертву своего сына, тоже единственного, тоже возлюбленного, которого он так любил, по богословским изысканиям, что даже в какой-то момент, возможно, его возлюбил даже больше, у него была любовь к сыну, возможно, даже больше, чем у Бога. То есть он очень сильно сконцентрировался на своем сыне. Есть такой соблазн у нас иногда любить своих детей больше Господа, больше дела Господня. Это очень большая опасность для нас. И вот Исаак назван в еврейском тексте Библии единственным, если по-славянски переводить, то единородным, то есть единородным сыном. Септуагинте, древнегреческий перевод Ветхого Завета, было, это слово было переведено как «возлюбленный». По благоволению отца возлюбленный сын добровольно приносит себя в жертву, исполняя тем самым волю Небесного Отца. Очень много символизма в этом празднике. Преображение знаменуется крест Христов, а явление сияющей славы указывает на величие добровольного подвига страдания Господа. То есть Иисус Христос является на горе Преображения, Он являет свою божественность. Отец Небесный подтверждает это своим словом. А после фактического заявления, что Сын Человеческий – это Бог, Он идет на добровольное страдание и смерть ради нашего спасения. Бог сам себя приносит в жертву ради спасения любимого им человека. Сначала Бог дает другой путь изначально через еврейский народ, через избранный народ. Он дает правила или закон, который говорит: соблюдай меня, и ты будешь жить, ты будешь спасен. Но у человечества, прежде всего у израильского народа, не получается так приобрести спасение. При помощи своих сил, при помощи своего усилия, тогда Бог отдает себя, свою жизнь взамен нашей. Берите мою жизнь и спасайтесь. Берите мою смерть и мое воскресение и спасайтесь. Далее преображение свидетельствует, что Христос находится в центре всего Писания, Священного Писания. На горе преображения встречаются и ярчайшие представители ветхозаветные писатели и герои веры, и новозаветные апостолы, через которых вера, Новый Завет, вера в Иисуса Христа, в Его смерть и воскресение будет распространяться по всему миру. И в центре находится Иисус Христос, в центре фактически Священного Писания. То есть Он центр Слова Божьего, центр спасения человечества. Фаворский свет – это символ, тоже символ. Это самая настоящая реальность жизни во Христе, которой стремятся истинные подвижники христианской веры. Какой же духовный смысл для нас несет гора Преображения, это событие, этот праздник? Господь просиял на горе Преображения. И мы, христиане, также должны сиять в этом мире. Как Христос говорит: «Вы свет миру». То есть являть свет Христов этому миру для спасения человека. То есть это пример. Как нелегко было апостолам подниматься на гору Фавор. Сейчас, насколько мне известно, я лично не был, но, возможно, кто-то из нас присутствующих был на Святой Земле Израильской. Сейчас там есть шоссе, и можно на такси доехать до того места, где произошли эти события. Там стоят церкви, ну, как минимум одна, я точно не знаю, не бывал там. И туда очень много паломников, естественно, приезжает для того, чтобы вспомнить эти события и поклониться Богу. Порой, как и апостолам действительно было тяжело подниматься. То есть они в палящей зной поднимались, там, возможно, была какая-то дорожка, наверняка неумощенная, наверняка там росли какие-то кусты, колючки, и они поднимались там, может, не один, а два, три, может, больше часов. Это было сложно. Порой и нам с вами тяжело идти за Господом нашим Иисусом Христом, терпя лишения, испытывание непонимания окружающих. Но мы не должны впадать в уныние, так как мы следуем за Христом в Царство Его Небесное, где нас ждет вечное блаженство. Поднимемся и мы в этот день на гору Фавор помыслом и чувством, чтобы предстоять Христу, чтобы уподобиться Ему и светить этому миру, чтобы войти в Царствие Небесное. Итак, братья и сестры, какая основная духовная мысль должна быть у нас при воспоминании о празднике преображения Господня? Идти за Христом сложно, иногда это даже подвиг, подвиг веры. Когда мы, пренебрегая своими интересами, своей плотью, своим благополучием, идем за Христом и служим Ему, идем за Христом и служим Его невесте Церкви, членами которой мы являемся. Идем за Христом и творим Его правду, любя ближнего, благословляя своих врагов, не противясь злому, получая при этом пинки и подзатыльники от окружающих. А иногда отдавая жизнь за веру во Христа, как показывает история, или даже ближе, как показывает современный мир, есть страны, где за веру в Иисуса Христа могут убить. А есть... То есть есть страны, где можно расстаться со своим физическим здоровьем и жизнью, а есть страны, где происходят ментальные гонения, то есть физической расправы никакой нет, но ментально уничтожают веру, делая из греха некую, в кавычках, добродетель. Это тоже гонение на христиан, это тоже происки нашего врага. При этом, при всем, мы, христиане, должны идти за Христом, невзирая на трудности и препятствия, невзирая на осуждение общества, подавляя в себе лень и отговорки, поступаясь своими интересами ради славы Христа, ради нужд наших ближних, идти по пути света Фавора на гору Преображения за Христом, чтобы преобразиться и самим, как наш Иисус Христос.